На эхе программа «Послужной список».
А теперь в Москве 16:07. Это действительно программа «Послужной список». Ее ведут представители газеты «Труд», обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Здравствуйте еще раз.
И Ольга Журавлева. Мы продолжаем список профессий вести. Достаточно вольно выбираем очередную профессию.
Вот. Но все-таки по алфавиту. И мы открываем новую букву.
Да, мы открываем новую букву. Дошли до буквы «Л». Решили поговорить о лаборанте, потому что нам показалось, что такой большой круг охвачен вот этим словом, да, такой большой круг людей, занятий, вся наука, медицина, в общем, все без лаборантов не обходятся. И хотелось бы узнать, как эта профессия вообще, на что она подразделяется, какие бывают лаборанты и что вообще, что бывает на свете. Вот первая реплика на нашем сайте от отца, мужа и трудящегося Александра Щербакова из Челябинска. По роду своей деятельности неоднократно приходилось взаимодействовать с сотрудниками научно-исследовательских центров предприятий, где я работал. В большинстве случаев лаборанты и начальники лабораторий – это женщины. У меня лично сформировалось четкое представление об их высоком профессионализме и важности их работы для функционирования производства. К сожалению, представители этой профессии не получают адекватного вознаграждения за свой труд и уважительного отношения к их профессиональной деятельности. Может быть, у кого-то есть примеры, опровергающие эти выводы. Ну вот, опровергать эти выводы Александра мы и будем. Либо подтверждать, либо опровергать, как пойдет. И, кстати говоря, опять-таки обращаюсь ко всем, кто когда-либо сталкивался с работой лаборанта, либо лично, либо сотрудничая с оным лаборантом, то тогда присылайте нам на номер +7 985 970 45 45, либо...
А во втором получасе будем принимать звонки.
Либо по телефону 363-3659.
Звонков будем принимать много сегодня.
Постараемся, во всяком случае. Ну, как обычно, начинаем с традиционного нашей рубрики, потому что сначала нужно свести все воедино и понимать, от чего мы пляшем. Ну и, как всегда, Яна подготовилась к этой программе.
Фокус труда.
Ну что же, как сказала мне помощница, журналист газеты «Труд», которая готовит мне «Фокус труда», всего я насчитала 98 разных видов лаборантов. Ну, удачи вам с Ольгой.
Спасибо большое.
Лаборант-микробиолог, лаборант-пирометаллург, препаратор, радиофизик, радиохимик, расчетчик, теплофизик, фотометрист и так далее.
Я, кстати, сразу добавлю, наш сегодняшний, как бы это сказать, объект исследования, лабораторный зверек, на котором мы будем кое-что проверять, это Александр Панов, как раз старший лаборант-исследователь, социальный антрополог по специальности научной. Вот, казалось бы, да, антрополог, что же он там такое в лаборатории делает? Вот он расскажет, что он делает в лаборатории. И вот Александр как бы у нас, во-первых, мужчина, вот когда нам сказали, что там все женщины, да? Во-первых, мужчина, во-вторых, вот у него очередная как бы ипостась этого лаборантства, да, лаборант-исследователь. Есть и такая тоже классификация.
Из 98, я думаю, точно. Самое интересное, что очень часто у нас бывают с тобой профессии, которые известные, но, например, не занесены ни в какой классификатор профессии, да? Так вот здесь каждый отдельный лаборант имеет отдельную строку вот как раз в классификаторе.
Ну, я думаю, что это связано с тем, что очень разные все-таки вот эти лаборанты, да, и в гуманитарных областях они требуются, и на всяких там, я не знаю, даже на факультете там, я не знаю, какой-нибудь вот, опять-таки, антропологии социальной требуется
как
лаборант,
оказалось.
Как выяснилось, да.
А
в любом научном центре может быть лаборант, но еще может быть лаборант, который работает, скажем, в медицине, там проводит анализы, еще что-то такое.
Ну и, в общем, по-русски означает, лаборант означает специалист, который работает в лаборатории.
Значит, работающий. Это важно, да. Работает именно лаборант.
Да. Но при этом он имеет специальные знания по направлению своей деятельности. Есть, например, лаборант-семеновод или лаборант-программист. Самое главное, все они с высшим образованием, вот что интересно. Несмотря на то, что считается эта профессия самой низшей должностью в иерархии в научной среде.
Ну вот это утверждение, кстати говоря, нужно будет еще исследовать поподробнее, потому что все мы прекрасно знаем про случаи, когда, например, там мальчик, девочка, не поступив в институт, устраивается работать с лаборантом в этот самый институт на одной из кафедр.
Как возможность.
Да, и это как возможность впоследствии, примелькавшись на кафедре, все-таки туда поступить.
Итак, чем же занимается? Занимается лаборант. Выполняет производственную работу в объеме, необходимом лаборатории, участвует в разработке, апробации, внедрении в практику новых методов лабораторной работы, а также в апробации новых реактивов, либо экспресс-тестов, четко заполняет необходимую документацию по лабораторным исследованиям, обучает на рабочем месте других лаборантов по правилам безопасной работы с приборами и реактивами, а также контролирует их работу. Что
вот,
самое главное,
кстати,
делает
говоря,
лаборант?
Да.
Главное, он делает все по правилам.
Вот так.
Да. Техническая ли это безопасность, правила смешивания реактивов.
Профессор может быть такой, как в кино, такой, знаешь, рассеянный профессор, а за ним бежит лаборант, который все там аккуратненько собирает.
А за ним бежит лаборант, который уже все аккуратненько собрал на самом деле.
Ну вот, кстати, в словаре Ушакова от латинского слова laborans, наверное, laborans, да, работающий, что опять-таки важно, научный или технический сотрудник, работающий в лаборатории. Второе значение – помощник профессора, преподаватель, руководящий лабораторными занятиями. Вот как раз помощником, я думаю, профессора или преподавателя может быть человек без высшего образования, который только планирует его получить.
Планирует, но все-таки, да,
но должен получить, да. Ну и вот, соответственно, наш собеседник Александр Панов, который старший лаборант и при этом исследователь, и по специальности социальный антрополог, вот он мне объяснил, где он работает.
Ну, в общем, я работаю в институте Африки, вот, я лаборант центра энциклопедии, то есть мы сейчас готовим энциклопедию, и я вот, собственно, в этом центре лаборант. Но люди, которые пишут статьи для энциклопедии, ученые, а я их свожу, в общем, там, редактирую, привожу их в нормальный вид, в единообразие какое-то там, ну, каталогами занимаюсь всяческими, дополняю новой библиографией эти статьи, ну, в общем, ну, довожу сырой материал до уже состояния готовой статьи энциклопедической.
Ну вот, довести материал до состояния готовой статьи, в данном случае у Александра,
вычитать
его занятия.
Эти факты, да, все?
Ну да, да. Найти там ошибки, может быть, убрать что-то лишнее, может быть, выверить библиографию, может быть, еще что-то такое. То есть, то же... Ну, я думаю, что во многих других научных заведениях такого же типа занятия,
и
только не с энциклопедией.
Я готова сообщить, где.
Давай.
В лабораториях и на производстве. Какие сферы? Пищевое, фармацевтическое, химическое, космическое и так далее производство. В лабораториях при научно-исследовательских институтах и при поликлиниках и больницах. Те люди в белых халатах, которые берут нам кровь, да, из пальчика или там еще что-то, это либо врачи, либо как раз лаборанты.
А, то есть и кровь берут лаборанты,
да,
не
да.
только исследуют?
Не только.
Ага.
То есть они могут правильно забрать эту кровь.
Вот как. Да, значит, вот этот образ людей в белых халатах, которые ходят с пробирками и с колбами, это как бы, ну, в целом правильно,
конечно.
Да? Но есть еще масса нюансов. Самое интересное, что очевидно даже вот из твоего фокуса тоже, то, что, с одной стороны, очень много всяких знаний специальных требуется часто, да, вот
да.
Для многих из этих работ, но при этом не сказать, чтобы хорошо платят за это. Все-таки какое-то это такое низшее звено, да, и как-то это все считается не так, чтобы сильно оплачивать.
Ого-го, и иметь высшее образование, как мы уже сообщили.
Как мы уже установили. Я посмотрела некоторые объявления в интернете. Порядка $600 приглашают в Нижнем Новгороде человека без образования, но для работы там по достаточно такой серьезной специальности в химической лаборатории. Бывает и меньше, бывает и при этом требования высшего образования. Ну, в общем, не сказать, чтобы это золотое дно. Тем не менее, вот на тему денег надо еще немножко подумать.
Платежная ведомость.
Дело в том, что мне так казалось, что лаборант – это человек, который может, ну вот опять же, там, либо подработать вот в этой самой, на какой-то кафедре, если не успел еще поступить в институт. Ну и понятно, что он получает немного, все нормально. Но оказывается, есть такие лаборанты, в которые так просто не попадешь.
То есть,
да,
очень...
да, они как будто медом намазанные вот эти вот места. Но, да, но тем не менее, туда люди как бы стремятся. Вот зачем стремятся, неизвестно. И вот об этом парадоксе рассуждает как раз Александр Панов.
Там вообще, чтобы попасть туда, там нужно как бы. Вот я попал, я же говорю, потому что у меня был преподаватель наш, который меня посоветовал, порекомендовал, ну, который там работает сейчас. То есть там в основном по знакомству берут людей. То есть не то, что там прямо какой-то особый блат, но вот там в основном же все ученые где-то работают в каких-то институтах, и у всех есть какие-то студенты, какие-то там аспиранты, подающие надежды, и вот таким образом берут. А вот просто, если там пришел после института, возьмите меня вот сюда, ну, вряд ли, конечно, тебя там возьмут. Я, честно говоря, сам задумываюсь иногда, почему это так, потому что зарплата там маленькая, работа достаточно тяжелая. Ну, вот, не знаю, для меня это сложно.
Для нас это тоже загадка,
да,
и парадокс неразрешимый.
Да, и все это вот за какие деньги? А, например, в фармацевтике лаборант получает в среднем 13 тысяч рублей плюс бонусы. Если честно, не знаю, что имеется в виду под бонусами. Видимо, какие-то особые исследования. Врач-лаборант получает в среднем 20 тысяч рублей. И заведующий лабораторией, практически вот конечная ступень лабораторного карьерного роста – 40 тысяч рублей.
Ну, справедливости ради, я замечу, что, естественно, Александр, когда Панов в нашем эфире говорил, он говорил именно о лаборатории, с которой он имеет дело, то есть это чисто гуманитарная дисциплина.
Без колбочек.
Да, без колбочек, но, тем не менее, там тоже требуются знания, и все-таки там не студентов, там каких-то не абитуриентов принимают, а все-таки людей уже в этой области поработавших. Ну вот, один из лаборантов в прошлом нам рассказывал, тут у нас в редакции есть люди, которые работают лаборантами, что, например, есть еще такая интересная такая область, в которой требуются лаборанты, тоже, в общем, помощь на кафедре, там что-то такое нужно делать. И ей, например, приходилось набирать тексты на арабском языке, не зная онова. Ну, то есть она была обучена, нужные значки ставить. Вот, еще там какие-то вещи делать. То есть работа вроде бы чисто техническая, но так напрямую связанная с наукой и требующая все-таки в первую очередь, как мне кажется, усидчивости и аккуратности. Вот что с корректорами у нас было уже, да? Внимательности и так далее. Ну, вот так вот смотришь на это и думаешь, какая грусть вообще, тоска вот так вот сидеть всю жизнь на задних ролях, на заднем плане, да, наверное, все-таки должны быть перспективы.
На маленькой зарплате.
Должны быть перспективы у человека. Не может человек всю жизнь вот так вот сидеть и ковыряться. Если так получилось, опять-таки, что он не планирует стать студентом или, будучи студентом, не планирует, например, таким способом, ну, как бы добиться, может быть, каких-то радостей в виде общежития, например, или еще чего-нибудь. Потому что вообще, когда там родители говорили, вот не поступишь, пойдешь там поработать там, в институте, тебя будут знать, да, тебе будет легче. Там на бюджетное отделение пойдешь там, не знаю, получишь возможность там какую-то еще.
Получишь возможность, здесь самое главное.
Да. Так вот, для тех людей, у которых уже институт закончен, что они-то там ищут в этих лабораториях?
Знаешь, вот сухие факты моего фокуса говорят, что все-таки карьерный рост – это лаборант, старший лаборант и
завлаб. Завлаб. О, я вспомнила это прекрасное слово – завлаб. Но завлаб – это уже там и ученая степень может быть у человека, но он при этом может быть заведующим лабораторией. Это как бы не просто внутренний рост. Ты побыл старшим лаборантом и вдруг сделался. Так вот, как вырасти из той лаборатории, в которой работает Александр Панов, мы как раз и попытались у него выяснить.
Очень просто. Тут вот, когда эта энциклопедия, которую мы делаем, ее уже как бы, ну, сделают, то этот центр будет отформирован, и тогда, как бы, и вот если я сейчас поступлю в аспирантуру и с высшим образованием, то меня, возможно, переведут в младшие научные сотрудники, там, в какой-нибудь центр другой. Вот. То есть я занимаю должность, просто вот пока существует центр энциклопедии, пока готовится энциклопедия.
Ну вот мы выяснили, что все-таки можно дойти до такого прекрасного, до такой прекрасной степени, как МНС, да, вот там в песнях даже было упомянуто там что-то МНС, баловни прогресса там и так далее. А, кстати говоря, о песнях, у тебя же есть стих, ты его забыла, давай расскажи стих.
К сожалению, не знаю, кто автор, но не могу не
Да, кстати, автора, если знаете, присылайте, мы будем счастливы.
И хочу сказать, что вышла на него в интернете, потому что мне было интересно узнать о... Знаешь, вот считается, что лаборант сидит, корпит над колбочками, и с личной жизнью у него все плохо. И набрав, в общем, в поисковике «Личная жизнь лаборанта», я нашла стих. Эксперименты, эксперименты. Жизнь лаборанта – смеси, составы. Объединять, выделять элементы. Жажда познаний. Не думай, что славы.
Ты поняла на какую-то мелодию?
Нет, еще пока.
Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Это же песня.
Все по уму, как в аптеке. До грамма, взвешено, смешано, слито в пробирке. Нету ни магии здесь, ни обмана. Строже, чем в морге. Занятнее, чем в цирке. Только замес с каждым разом все круче. Взрывоопасней, аж кровь леденеет. Ей бы наладить жизнь личную лучше. Ей бы, но жажда познания сильнее.
Вот. А по поводу личной жизни уже тут были такие странные какие-то шуточки. Ну, естественно, тоже, да, вот там профессор и лаборантка, это какой-то такой вот персонаж анекдотов, да, вот что-то такое. Ну, на самом деле, не обязательно. Вот, кстати, из типовой инструкции по охране труда для лаборантов химического анализа, например. Тут совершенно занятнее, чем в цирке, действительно, но, в общем, работа-то очень опасная. Лаборант химического анализа может быть подвержен воздействию следующих опасных и вредных факторов. Термическим и химическим ожогом, поражение электрическим током.
Ай-яй-яй.
Ну, в общем, это еще и опасная профессия.
Да, я, кстати, готова сказать, чем занимается лаборант химического анализа.
Рассказывай.
Его работа – готовить реактивы и пробы исследуемых веществ, осуществлять необходимые химические реакции в лабораторной посуде, наблюдать за их течением, фильтровать, центрифугировать.
Вот это мне слово нравится, да, запиши очень. Для меня.
Хорошо. Взвешивать продукты реакции, определять их вязкость, теплоемкость, измерять оптические характеристики, производить расчеты, вести документацию. Вот как. Работает, причем такой лаборант, в сравнительно небольшом специально оборудованном помещении, снабженном вытяжными шкафами.
Да, но это мы все видели наверняка, да, в школьных кабинетах химии и физики.
И ты знаешь, именно вот этот лаборант по условиям химического производства пользуется рядом льгот, например, таких, как сокращенный рабочий день, большая продолжительность отпуска и раньше было бесплатное молоко.
Да, кстати, я имела в своей жизни, так сказать, прямые контакты с лаборантом-пирометаллургом на очень вредном, прямо скажем, производстве, но это, так сказать...
Пирометаллург.
Пирометаллург, да. Это люди, которые работали с, ну, в данном случае, с тяжелыми металлами, и там, конечно, опасности были еще и такая, в общем, известная вещь, как лучевая болезнь, например. Поэтому у них, естественно, были впоследствии были какие-то льготы, там, санатории и так далее, но работа была действительно тяжелая. А главное, что с опытом, даже у людей без высшего образования, ну, и при определенных способностях, наверное, и аккуратности, появлялись такие вот знания, как бы уже, которые руками, да, не теоретические, а абсолютно практические. И вот мне рассказывал опытный лаборант, пирометаллург, что бывали такие ситуации, когда, например, там, всяким ученым, там, не знаю, инженерам старшим, главным и так далее, приходилось их хватать за руки и останавливать, потому что они делали откровенно опасные вещи при, там, опытах и каких-то еще процедурах. То, что старые заслуженные и опытные лаборанты не делали никогда.
Поэтому... Кстати, старые заслуженные, опытные, они все-таки у них столько знаний, мне кажется.
А они практические знания. И поэтому тут, конечно, возникает еще один момент. Ну вот с Александром Пановым, может быть, он связан с тем, что он все-таки тоже получил точно такое же образование, по большому счету, да? И при этом все время занимается конкретно вот там какой-то темой. Наверняка он уже внутри вот этого варится столько времени, что у него иногда возникает ощущение, а не является ли лаборант умнее тех, кому он, собственно, помогает? Не чувствует ли он себя умнее?
Дело в том, что большинство этих ученых вообще как бы сейчас не утруждают себя поисками там какой-то новой литературы, то есть за них приходится просто делать их статьи, вот, и в этом, конечно, есть дискомфорт. Но дело в том, что я как бы некоторые статьи, в общем-то, я сам пишу.
Ну, Александр таким образом как бы преодолевает вот этот вот комплекс, да, что я тут сам бы уже много чего бы написал. Он действительно пишет статьи. И, кстати, я его специально спросила, я говорю, ну как же вот выйдет, опять же, возвращаясь к теме корректоров, да, вот выйдет книжка, там будет там редактор, там то есть все. А корректоров обычно все-таки нужно тоже указывать.
Да.
Вот. И в данном случае лаборантов-то, наверное, не укажут как авторов статей. Ну вот Александр Панов себя таким образом обезопасил, потому что часть статьи он написал сам.
Знаешь, ну что касается знаний, именно лаборанты на их ступени, они постоянно проходят какие-то переобучения, еще что-то, потому что очень часто, очень быстро меняются средства, с помощью которых они делают свои анализы. Это, я имею в виду техническое оснащение и техническое оснащение лабораторий, поэтому они вот постоянно держит руку на пульсе. И новые методики.
Ну, опять же, вот мы с тобой говорим, вот ты когда говоришь об этом, ты имеешь в виду какую-то конкретную специальность, да, узкую. Наверное, бывают и совершенно такие простые...
Я просто имею в виду
простые...
прикладных, да.
Да, но бывают, наверное, такие простые истории, когда действительно приходит там 17-летняя девушка, которая объясняет, на какие кнопки нажимать вот у этого конкретного аппарата, да, и что конкретно от нее требуется делать.
Аппарат-то потом меняется.
Когда меняется аппарат, меняется и девушка. Вполне возможно.
Надеюсь, что это все-таки
наши слушатели, зрители... Ой, кстати, Герман из Екатеринбурга, как всегда,
Герман,
пишет нам.
Он здравствуйте.
Он наблюдает видеотрансляцию, которая идет у нас на сайте. Пишут нам вот по поводу сегодняшней профессии. Дольф пишет. Лаборант в массе, люди на побегушке пишутся по-другому. Дольф, прислуга ученых, принеси, подай. Вот, прислуга ученых. Это же вот действительно как-то получается странно. А бывает ведь, вот тот же Александр говорил, что текучки кадров в лаборатории нет. То есть это не то, что все время какая-то молодежь неустроенная приходит и там что-то такое ковыряет. А молодежь, во-первых, как мы выяснили, вот в их лабораторию так уж прям с улицы-то и не прибегает.
Конечно.
И только приводят специально там... где-то вынутых, хорошо знакомых и так далее, так и не уходит оттуда
причем,
почему-то.
А знаешь почему? Потому что неправильно думать, что лаборант, он сидит один в своей комнатке и, соответственно...
Там, на побегушках.
На побегушках.
И приносит чай профессору.
На самом деле лаборант – это часть команды, потому что вся научная работа – это исключительно командная работа. Лаборант делает одно. И без вот этой ступени невозможно сделать других выводов, невозможно сделать какие-то предписания, невозможно вынести диагноз, наконец.
А с другой стороны, он, наверное, так как у него все-таки специальность связана в большей степени вот не с теоретизированием, да, а с практикой, то, наверное, он как раз гораздо лучше знает. Вот количество инструкций по там, тому же вот лаборанту химической лаборатории,
техника безопасности
и так далее, ну, должен же кто-то хоть в лаборатории понимать, как реально все это делать, какую кнопку нельзя нажимать и какую температуру нужно соблюдать.
В этом процессе.
И, наверное, все-таки, я думаю, со временем приходит вот этот вот, что называется, драйв, да, от того, что вот они сейчас там сидят, да, вот они нарисовали выкладки, вот они там что-то такое напридумывали, вот они скачут, сейчас я приду. И у них сейчас все закрутится, заработается.
Да,
и вот от моей легкой руки у них все получится.
Да.
Так что, может быть, тут есть какой-то такой особый такой вот шик, я думаю, лаборантский, наверняка. Ну, хотя тоже, опять же, мы знаем, что это бывает по-разному, у разных людей, в разных научных дисциплинах это все, естественно, по-всякому. Вот пишет нам из Казани Елена. «Я по первой специальности лаборант химического анализа. Работала на нашем казанском пороховом заводе. Непосредственно проводила химический анализ пороха, определение летучих. И вот на этого лаборанта я училась специально 3 года в СППУ на базе 8 классов», пишет Елена из Казани. А на самом деле, да, я, кстати говоря, даже видела документ в интернете, по-моему, спецшкола была, которая по окончании вот этой какого-то спецкурса давала диплом, свидетельство о специальности лаборант-физик, например. Тоже школа при университете, там все как положено, но то есть по окончании школы человек уже обретал профессию. То есть, опять-таки, не обязательно высшее образование. Есть еще один момент. Вот как раз к Александру Панову я обратила этот вопрос, когда мы с ним беседовали о том, что иногда лаборант бывает умнее того автора, которому он, собственно, помогает. А не стоит ли вообще отказаться вот, хотя бы в гуманитарных вузах вот, от этих вот дополнительных людей? Да, может быть, эта система какая-то сама по себе порочная, вот эту вот прислугу держать при ученых, это как-то все нехорошо. Вот что по этому поводу думает Александр Панов.
Нет, я считаю, что, конечно, это нужно отказаться от этого, но дело в том, что это невозможно вот, при нашей ситуации, которая в нашей науке сейчас утвердилась, но, по крайней мере, гуманитарная, еще техническая, я там как бы не знаю, может быть, там другая ситуация. В нашей отрасли, по крайней мере, это сейчас невозможно ничего изменить, поэтому как бы остается просто терпеть и надеяться, что когда-нибудь ты тоже перейдешь там в научные сотрудники и негритянская работа закончится таким образом.
Когда-нибудь ты перейдешь в младшие научные сотрудники, знаешь, такое возникает ощущение, что наконец-то им всем покажешь. Ну, не знаю, все-таки гуманитарная сфера, гуманитарные науки, тут действительно такое ощущение, что это где-то вот, мы с Александром тоже говорили, что это как бы вот кардебалет и балетный танцовщик-солист, да, или там хор и оперный солист. Но мне Александр сказал, что из кардебалетов солисты выходят, так что, в принципе, надежда есть. Тем более, что он очень молодой еще человек, и все у него будет в порядке. А есть лаборанты в нефтяной и газовой промышленности, пишет нам Дмитрий из Оренбурга, с очень неплохой зарплатой. Соглашусь, Дмитрий, есть же еще и не только научные заведения, есть еще и коммерческие организации. А сейчас у нас есть время В, 16:30, и мы сейчас будем слушать новости. Программа «Послужной список» на этом с вами не прощается. Слушаем новости и возвращаемся в студию.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, на эхе программа «Послужной список», в студии обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
И Ольга Журавлева. И мы вернулись.
Да. И очень приятно читать ваши СМС, +7 985 970 45 45. И вот нам пишут, нам приятно читать. Александр из Челябинска, кузнец из предыдущей передачи. Мы передаем вам привет.
Большой привет.
Пишет, на заре перестройки был короткометражный фильм с названием «Мой папа майонез». Название основано на неверном произношении должности папы майонез. Младший научный сотрудник. МНС, они называют. назывались.
Спасибо,
да,
Александр.
Здорово, хорошие воспоминания. Кстати, я вспомнила, что были, например, такие... Был такой период, когда в журнале «Юность», там еще в каких-то таких вот популярных журналах печатались повести. И, в частности, в довольно раннем детстве я прочитала, сейчас, к сожалению, не помню на фамилию автора, хороший писатель, сейчас его книги еще выходят, было такое произведение, называлось «Глагол инженер». И там как раз действие происходит, молодые специалисты работают в лаборатории, инженеры будущие, да, они еще не ставшие инженерами и так далее, аспиранты, там взаимоотношения всевозможные, там какие-то свои, тоже свой язык, вот им там старшие товарищи их чему-то обучают. Потом, например, этот волшебный человек, который все время занимается какими-то там таинственными опытами, он вдруг ставит кодовый замок на дверь лаборатории, и они, так сказать, долго думают, и потом думают, ну что мог поставить такой человек, какой код? 362, а это имелось в виду 362. Вот. Ну, в общем, там какая-то такая вот романтика и специфика определенного времени, определенных мест, да, вот этих вот образованных людей. Энрико Ферми был физиком и экспериментатором. По советской номенклатуре должностей старший лаборант, Нобелевский лауреат, пишет
вот
Павел.
Это, да, спасибо,
это
Павел.
Молодец, Павел, просто здорово.
Ну, а что касается отношений?
Вот тут мы добрались до самого интересного. Это как раз вот та смс, которая была в начале по поводу того, что это вот подай, принеси, вот это все чепуха такая. А вот об этом чуть подробнее.
Выговор с занесением.
Мы считаем, что нужно занести на какие-то скрижали именно вот эту тему. А вопрос не в том, какие бывают лаборанты, а вопрос в том, что сама должность предполагает некую подчиненность. Да? И вот у Александра Панова, того же самого образованного человека, специалиста, социального антрополога, я спросила, а как вообще отношения-то в научных кругах? Вот об этом подробнее.
Ну, я, честно говоря, не знаю, как это вообще обстоит в научном мире, как таковом. Но в нашем институте, конечно, это как бы негры, да, понятно, что которые делают всю черновую работу, и если что-то какие-то что-то не получается, конечно, они во всем виноваты. Ну, то есть, вот такое отношение.
Вот, значит, слово «негр» было произнесено. Как литературный негр, да. Нет, мы тут с политкорректностью не разбираемся, но просто слово «негр» было произнесено, потому что на самом деле иногда возникает, наверное, такое ощущение, что все вот ваши удачные эксперименты, успешные всякие, вот физик-экспериментатор Энрико Ферми, они как бы все равно как бы на плечах каких-то людей сделаны, да?
Ты знаешь, с другой стороны, меня несколько возмущает такой подход, потому что, мне кажется, большинство... В принципе, профессии, должностей, которые существуют, они всегда в каком-то подчинении, в какой-то иерархии встроены. Поэтому почему именно лаборанта?
Ну, если уж говорить об этом, не то чтобы жалеть, но просто, представляешь себе, да, кинорежиссер, он получает пальмовую ветвь там, или я не знаю что, да, хотя, конечно, там у него работала масса всякого народа. У нас, например, сегодня работает Настя Хлопкова, благодаря которой у нас все звучит, там, шевелится и играет. Вот. Или там Наташа Селиванова, которая на прошлой передаче работала. Они в какой-то степени лаборанты, в том смысле, что операторы, они как бы осуществляют техническую часть всего этого безобразия, к которому мы, тем не менее, готовились тоже своими руками и своими силами. Но вот необходимая ли ступень вот этого вот... знаешь, как в армии, да, вот есть там момент, когда ты дух, да, зеленый, а есть момент уже, когда ты можешь быть дедом и уже как бы иметь какие-то привилегии. Ну вот, может быть, это просто необходимая ступень в науке. Ты какое-то время на побегушках, а потом ты уже так быстро начинаешь бегать, что уже становишься каким-то серьезным человеком. Ну вот, необходимая ли эта ступень в науке, по мнению Александра, гуманитарного лаборанта?
Как кто-то рассказывает мне, там, ученые, которые еще в советское время, их карьера становилась, что там даже уже и став научным сотрудником, например, там, чтобы попасть в какую-нибудь экспедицию или там выбить какие-нибудь деньги на исследование, там нужно, там, не знаю, годы просто вот так вот заниматься такой работой негритянской. Поэтому сейчас, может быть, немножко полегче стало.
Может быть, сейчас стало несколько полегче, и не нужно, не всякая ученая степень требует обязательно вот горбатиться на рудниках перед этим. Вот, кстати, пишет Андрей из Швеции. Печальное, на самом деле, печальное письмо.
Сообщение.
Средняя зарплата лаборанта в Швеции около 3,5-4 тысяч евро, естественно, в кронах.
Переводим.
Да, да.
Но тоже не указано, какого лаборанта.
Ну да, представьте, сколько получает лаборант Procter & Gamble, Gillette, Avon, прочих лидеров химпромышленности Денис из Казани. Да мы, в общем, представляем себе. Здесь еще есть сообщение про Господи, я его потеряла. Простите меня. Вы хорошо писали, а я потеряла. Ладно. Мы меня накажем. Это выговор был в мой адрес. Ну, так, естественно, мы добрались до самого главного вопроса, который надо было задать в лоб. Обидно быть негром.
Конечно, да. То есть, ну, мы понимаем, что фактически вот ты за кого-то делаешь их работу, там, доводишь до ума их статьи, и статьи получаются хорошего качества, и под этими статьями идет там фамилия другого человека, а про то, что ты там вложил сколько своего труда, об этом как бы никто не знает и не узнает никогда. Вот, это, конечно, обидно.
Ну, обидно. Согласись, обидно. Тебе тоже было обидно.
Да, ну, наверное, я бы тоже мечтала стать майонезом.
Хотя бы майонезом.
Хотя, вы знаете, мало того, что какие-то процессы не происходят без участия лаборантов. Я вот узнала о лаборанте-семеноводе. Угу. Мне было интересно, кто это. Так вот, без них семена не всходят. Не только лишь что.
А, ну ты когда-нибудь сама семена выращивала на подоконнике?
Да, конечно.
Ну,
схожесть, вот эти проценты
вот,
схожести.
Вот, да. А когда это не баловство какое-нибудь, угу. А вполне серьезный процесс, то, конечно. Ну, вот, себе представляешь, таких вот несчастных, забитых, обиженных.
Нет, ну я всё пытаюсь как-то
на с плохой позитив. Зарплатой, очень старательных таких. Ну, какие-то просто сироты просто, прям невозможно, душат слезы. Но, тем не менее, тут тоже есть один момент. Когда начинаешь думать, ну, тогда они, наверное, начинают гадить там из-под полы, да, что-нибудь там не помоют, что-то не закроют заслонку, где-то там специально что-нибудь оставят.
Сносочку в энциклопедии
еду
сделают.
Но к чести большинства, я считаю, лаборантов и вообще людей в такого рода вот подчиненном положении, у них тоже есть свое, как бы, как
кодекс
это называется?
Чести.
Да, своя тоже честь присутствует. И здесь мы размещаем нашу традиционную рубрику.
Доска почета.
Я, естественно, спросила у нашего собеседника, а вот не возникает иногда желание так что-то вот подковырнуть, там, вот как-то так вот, ну, писали плохо, они же профессора, с другой стороны, mm-hmm. Кто, я-то что, я сижу тут, в общем, только эти ошибки поправляю грамматические, что такое? Но, тем не менее, вот Александр сказал, что даже если и так, то есть все-таки какие-то, если не профессиональная гордость, то что-то в этом роде.
Ну, не то, что гордость, просто вот что-то, как-то все-таки я ощущаю свою причастность к этому центру, я понимаю, что если какая-нибудь ошибка пройдет, это будет ошибка не только этого автора, но, в общем, и всего центра, в том числе и моя. И поэтому вот из таких побуждений, конечно, я, бывает, исправляю просто там очевидные ошибки, которые... Иногда есть соблазн просто оставить все как есть, и думаешь, ну вот, типа, сами виноваты, сами пусть расхлебывают. А потом, как бы, иногда бывает такое, что думаешь, ну все-таки, я не знаю, все-таки твоя работа.
Все-таки.
Да, все-таки, да. Ну, естественно, следующий тот же вопрос возникает, что, наверное, все-таки ученые-мужи, когда видят, во что превратилась их статья, вот такая вот вся, mm-hmm. вот какая была, да, и когда они видят, как она вот вся выложена, вылизана, или там опять же тот же самый эксперимент, или там та же самая лаборатория, и все на свете, они приходят и говорят, старик, без тебя бы никогда.
Говорят ли?
Вот. Ну, естественно, я спрашиваю, часто ли вас благодарят, mm-hmm. спросила я Александра Панова.
Нет, к этому как бы относится как само собой разумеющееся, то есть никто это не думает, что я там кому-то оказываю какие-то услуги там.
Ну, конечно, это не услуги.
Тут
ясно, что это не услуги. Еще раз спасибо Сергею из Казани. И, кстати, сразу отвечу на вопрос Германа. Может быть, пропустил, пишет Герман из Екатеринбурга. А у вас комментатор профессия была? Не было комментатора.
Не было.
Герман, ну нас ничто не оставит, как это называется, не останавливает когда-нибудь. Может быть, мы по второму кругу
делаем...
пойдем. Может быть, забытые буквы ставим.
Да.
Но комментатор, не знаю, пока мне все более-менее ясно. Я себе представляю, как работает комментатор. Хотя пригласить Василия Уткина в эту студию. Посадить его тут напротив.
Это
страшные фантазии. Глагол инженер правильно, Житинский. Я вот помню, что ножи, я боялась перепутать с художником Жутовским и не произнесла. Абсолютно правы. Глагол инженер, автор из Ленинграда, Александр Житинский. Спасибо, Володя, из Саратова, что бы мы без вас делали. Мы хотим еще вас еще больше привлечь к работе. Да, вот совершенно бесплатно мы хотим вас привлечь к работе. По номеру московскому 363-3659 мы сейчас будем принимать истории, как вы работали лаборантом. Или вы работали с лаборантом в непосредственной связке. Желательно, конечно, какие-то хорошие истории. Не про то, как они ужасно все взорвали.
Меня зацепило насчет благодарности.
Да. Кстати говоря, расскажите.
Тоже.
Может быть, вам что-то хорошее делали эти люди, а вы потом приходили, там, не знаю, дарили им цветы и женились на них. Ну, если это были девушки. Или наоборот, мало ли. Ну, такое же тоже бывает, наверное. Ну, скажи. Ну,
не
ладно.
Жениться в благодарность.
Да, в этом все-таки есть что-то такое. Нет, ну а потом вдруг открылось, что она не только лаборант прекрасный, но и человек чудесный, и такая надежная, аккуратная, и дома все в чистоте наверняка содержит. Вон как пробирки-то вымыла.
Как в аптеке.
Ага. 363-3659. Ваша история из жизни лаборантов. Алло. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Мария.
Мария, если можно, приглушите приемник, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Алло, Мария.
Да, я прикрутила.
Ага. Расскажите, кем работали? Или с кем?
Я врач-бактериолог.
Так.
И лаборант, это в лаборатории бактериологической, чрезвычайно квалифицированная и хорошая работа. И от того, как работает лаборант, зависит весь успех данной работы, тестирования, определения. Врач-бактериолог занимается, вообще бактериологическая лаборатория занимается диагностикой инфекционных заболеваний. Это очень важная работа.
То есть правильно мы понимаем, что врачи делают выводы исключительно
на том, что сделал лаборант?
Ну, в общем, да. От того, как лаборант посеял материал, есть такая терминология.
Ну да, посев, ага.
Да, посев бактериологический на питательные среды. Надо приготовить эти питательные среды. Их десятки, огромное количество. Но самих возбудителей инфекционных заболеваний огромное тоже количество.
Скажите, пожалуйста, вы давали понять вашим лаборантам, что они... Как вы их цените?
Я лично всегда ценила лаборантов очень высоко. И я решила позвонить по одной причине, что я услышала, что вот научный сотрудник или врач, он публикует какие-то статьи по своим материалам, а лаборант где-то в стороне. Вот я, например, всегда лаборантов вставляла в число соавторов
работы.
Любой статьи, да,
спасибо большое. Спасибо вам, Мария. Ивану. Спасибо большое. Ну, во-первых, профессия какая, во-первых, вообще какой уровень, да, а во-вторых, хороший человек. Это вообще, знаешь, это тоже отдельность. Это хороший человек не профессия. Вот когда есть профессия и человек хороший, то все вообще играет по-другому. Еще одну историю просим рассказать. 363-3659. Может быть, и не из Москвы бы кто-нибудь позвонил бы. Хотелось бы узнать, да, что-нибудь интересное от вас. Пока не знаю. Может быть, вот этот звонок. Алло. Алло, здравствуйте.
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 Как вас зовут?
Меня зовут Стас.
Стас, вы работали лаборантом?
Так назвать. Я был аспирантом в советские времена.
Ага.
А мы делали всю эту работу. И работали не за зарплату, а за результат.
А в какой области вы трудились?
Физик. В институте физики.
То есть вы сами проводили опыт и сами все оформляли потом, да?
Ну, делают, потому что это же потом шло в нашу копилку.
Да, это часть работы.
Но мы делали всю работу, мы были шерпами, и мы это считали, что так и должно быть.
Но вы сейчас тоже так считаете, что это правильный путь? Своими руками все пройти?
В советское время, да, конечно.
А сейчас уже так не надо делать?
Ну, это было в прошлой жизни.
А сейчас опыт пригодился?
Ну да, это жить помогает, конечно.
Понятно. Спасибо большое, Стас. Спасибо. Я вот думаю, что, кстати говоря, вот помнишь, да, там про всех там актеров, там кого угодно, да, рассказывают про то, что вот они там начинали, там, не знаю, официантами, там, в Макдональдс, там, где-то еще и так далее. Может быть, для больших ученых вот такая вот... всякие церковные иерархи начинали алтарниками. Да? Ну, вот это такой вариант, как бы, карьеры очень, очень такой понятный. И, может быть, это добавляет человечности потом. Кто знает. Вот, судя по тому, что говорила Мария, человечность как бы не обязательно через лабораторию задается. Может быть, она и естественным образом как-то существует. 363-3659, еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Евгений, а где вы работали? Может быть, лаборантом тоже?
Я работал лаборантом в учебном заведении. Там тоже есть лаборатории. И вот профессия лаборанта, я считаю, ничем практически не отличается от преподавателей. Студенты по разным кафедрам в институте изучают свои дисциплины. Ну, я технарь.
А на какой кафедре вы работали?
На кафедре автоматики.
Так, то есть вы показывали, как что-то работает.
Студенты приходят, выполняют учебные лабораторные работы с конкретными приборами, устройствами, датчиками. И представляете, что у них ведь масса вопросов.
Ну да,
конечно.
Да, и лаборант, он им показывает, объясняет. Это фактически такой же преподаватель.
А долго вы работали?
Нет, около года.
А вы были тогда молодым специалистом или просто подрабатывали? Как это все происходило?
Нет, я учился в этом же институте.
Ага. Ну, а в учебе вам это помогло?
Конечно. Уж, по крайней мере, я на этой кафедре и диплом делал, то есть уж свою специальность я изучил очень хорошо.
Понятно, спасибо вам.
Работал лаборантом. А потом такое-то неизгладимое впечатление оставило, ведь там на кафедре все общаются, и преподаватели, и кандидаты наук, и младшие, и старшие научные сотрудники. Это единый коллектив, там все... Там вообще все обращаются по именам.
Да.
Это похоже на какую-то такую рабочую семью, что ли, да?
Да. Это великолепная школа жизни и школа труда такая, вот такого совместного. Друг дружку выручают, подменяют. То есть, вообще-то, лаборант — это...
Это здорово.
Вообще не такая вот на побегушках должность это.
Понятно.
Спасибо
вам большое. Спасибо за эту информацию. Я, кстати говоря, тоже вспоминаю, вот когда там человек работал, молодой совсем человек работал в лаборатории, тоже поступил, и тоже уже вот не будучи студентом, да, там студентом второго курса показывал вот на лабораторных работах, там, сопромат, это вообще самое там страшное, что может быть. Да. И хрупкая девушка им там объясняла, что-то знала лучше их в 20 раз, хотя они уже второй курс отучиваются, и при этом тоже братство, там есть какие-то, не знаю, там преподаватели, хоть свой фольклор существует, там какие-то особенные признаки вот у этой кафедры, там какая-то своя история. Это тоже есть какое-то такое очарование, которое, не знаю, может быть, иногда и тоже придает такой смысл и заряд жизненный. Потом они все вместе ходили, там, не знаю, в походы, там еще куда-то. То есть... Ну, кстати, я спросила Александра Панова, у гуманитариев, наверное, все не совсем так. Там какая-то другая жизнь. Я спросила у Александра Панова, есть ли у них вот в его лаборатории, в его вот этой вот энциклопедической лаборатории, есть ли какое-то особенное братство между вот людьми, которые занимаются одним и тем же делом.
Сейчас все-таки постепенно проходит, хоть и небольшими темпами, но какое-то такое обновление, да, ротация кадров, да. То есть, ну, проходят более-менее молодые люди, которые, может быть, уже некоторые уже МНСами там работают. Ну, и с ними как-то ты, конечно, ощущаешь свою близость. Вот. Но так, чтобы собираться и там гадить профессорам, нет, ну, такого нет, конечно.
А вот такая история про вот эту вот отдельно взятую лабораторию. Ну, как мы знаем, бывают и разные другие. А, пишут, да, я врач без лаборанта, как Венедиктов без Журавлёвой. Ну, в принципе, да. Влад, во-первых, очень приятно. Я думаю, Венедиктову тоже понравится.
Афоризм в копилку.
Но вот, кстати говоря, в нашем случае у нас тоже в редакции есть своего рода лаборанты. Я уже говорила про там вот люди, которые там звуком занимаются. Тоже, между прочим, специальное образование требуется.
Конечно.
Не просто так человек пришел, там, начал на кнопки нажимать. Мы уже рассказывали про звукорежиссеров, мы теперь про все про них знаем.
Мы рассказывали про корректоров.
Да, про корректоров тоже, кстати говоря. А, и вообще вот то, что считается... А, вот девочка на телефоне, да? Ну, у нас в редакции референт, это далеко не девочка на телефоне. Во-первых, далеко не девочка. Там сейчас половина мальчиков. А во-вторых, тоже очень часто есть вещи, которые... Ну, человек просто не может сам сделать на телевидении, вообще, когда работает там бригада, даже на новостях. Есть там ведущие, журналисты, корреспонденты. Есть очень много воспомогательных таких, как бы воспомогательных специальностей и каких-то особенных таких людей. И вот как раз это заметно. Вот я подумала, когда Мария нам рассказывала о том, что для них лаборанты были, это самое важное. Очень важно, понимаешь, иногда даже вот, чтобы в твоей команде был конкретно вот этот человек. Вот все остальные, бог с ним, какие будут, да, там какая смена выпала, а вот чтобы вот это мне делал вот именно он, да, потому что у него там рука легкая,
да.
Глаз горит, качество, опыт, то, все, пятое, десятое, и просто приходишь на работу, думаешь, о, мы сегодня с тобой работаем, какое счастье,
парень,
да. Ну, в этом есть тоже какая-то такая особая тонкость. Давай послушаем еще звонок, потому что у нас осталась ровно одна запись, очень коротенькая, которую я приберегу на самый конец, она, мне кажется, закроет хорошо. Корпоративные бактериологические вечеринки. Такая страшная фантазия пришла в голову.
Минералки.
Да. Смотрю, в Екатеринбурге пишет Константин. Мы передаем вам привет, Константин.
Вместе с Германом.
Да, вы там с Германом вдвоем, как бы, да, как мы здесь. Спросите о зарплате. В СССР лаборант получал от 70 до 100 рублей в месяц на нижнем уровне. Да, это правда.
В первом получасе говорили о зарплате.
Первый оклад был действительно 70-80 рублей, в зависимости от того, где, соответственно, человек работал. Ой, как много нам звонков, и некоторые из них какие-то нехорошие. Угу. Давай хороший послушаем. У нас есть чистый, красивый. 363-3659, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас?
Меня зовут Людмила Васильевна.
Еще раз?
Меня зовут Людмила Васильевна.
Да, Людмила Васильевна.
Я химик.
Так.
У меня стаж почти 50 лет.
Вы химик-лаборант или химик-ученый?
Нет, я окончила университет, я кандидат химических наук.
Так.
Я хочу рассказать, как я... У меня прошел первый день, когда я пришла на работу лаборантом.
Так, давайте.
Вот, я хотела очень поступать на химфак, но в первый год я не поступила в МГУ. Мне не хватило одного балла. Угу. И я решила пойти работать химиком. Но мне не было 18 лет, меня никуда не брали.
Угу.
Вот. Потом, а папа у меня работал юрист-консультом на заводе.
Так.
И он поговорил с директором. Директор меня вызвал и сказал: если вы даете слово, что с вами ничего не случится в химической лаборатории, то мы вас возьмем. И вот я пришла на работу, ко мне вроде хорошо отнеслись, но ничего не давали делать.
Угу.
Ничего не давали делать, я все ходила, смотрела. Большая колба на 2 литра, и чем-то она заполнена. Ой, думаю, сейчас я им помою, они давно уже ее не мыли.
О, ужас.
И я, значит, схватила эту колбу, налила туда воды, вышла на улицу, а поскольку это был машиностроительный завод, то там... Были такие контейнеры для мусора, угу. которые сбрасывали золу, ну, в общем, вот такая вот, угу. техническая. Да. И я, значит, все, что было в этой колбе, выбросила туда. Выбросила, вымыла ее, поставила. И думаю, когда кто меня похвалит? Встаю, потом, значит, кто-то подходит. Ой, а почему колба пустая? Кто? Куда девался? Куда девался осадок? Я говорю, а это я ее помыла.
Довольно.
Они говорят, да вы знаете, мы же это серебро собирали 10 лет.
О, Господи! 10
лет мы собирали отходы, а вы все выбросили.
Людмила Васильевна, как кончилось дело-то? Вас не арестовали?
Нет. Меня заставили все это собрать в эту же самую колбу. И сказали, чтобы я без спроса ничего не трогала.
Спасибо вам большое за эту историю.
Это детектив просто.
Спасибо огромное. На самом деле, я вспомнила историю, которую мне моя бабушка, перметаллург, рассказывала про то, как потеряли... среди фильтровальной бумаги, среди каких-то вот там что-то тоже убирали, уносили, и случайно кто-то потерял долю грамма какого-то особенного там, особо выдающегося металла. Войска на московских свалках искали это дело. Ну, потому что люди работали там с плутонием. Ну, слава богу, все обошлось, да. Еще однажды пролили ртуть в троллейбусе, из колбы она раскололась. Но это страшная история из очень дальних времен, так что я надеюсь, что никогда больше этого не будет, все будет в порядке. А
не
на финал...
возите в троллейбусах.
Нет, сейчас уже не возят в троллейбусах, сейчас все обошлось, слава богу, все хорошо. В трамваях тоже. Я когда говорила с моим собеседником Александром Пановым, который как раз вносил нам вот какую-то такую нотку обиды и какого-то там такого вот, ну, как это, выговора с занесением, я его спросила. Ну, он все-таки старается так в науке добиться чего-то и наверняка станет когда-нибудь академиком. Это уж верняк, это мы знаем, мы ему обещали. Я взяла с него страшную клятву. Я его решила, я прижала его к ногтю, вот, и вот эту страшную клятву, как я ее выбивала из Александра, вы сейчас услышите.
Вы будете помнить про то, как тяжело работать лаборанту?
Конечно, помню.
Вы будете приходить здороваться с ним за руку, говорить спасибо?
Конечно.
Обещаете?
Безусловно.
Вот. Александр только что пообещал, что когда он станет очень большим ученым, всенародно известным, получит Нобелевскую премию, он никогда не будет забывать лаборантов. Что нам уже сегодня подтвердили люди, вот настоящие специалисты, говорят, что да, этого забывать нельзя. Спасибо большое всем, кто принимал в этой программе участие. Спасибо всем, кто нас слушал, кто нас смотрел особенно. Конечно, мы даже можем вам помахать рукой. Это была программа «Послужной список». Кстати, с днем рождения, Яна, сегодня день рождения «Эхо Москвы».
С днем рождения.
Вот. И всех тоже с днем рождения. Всем спасибо. На следующей неделе обязательно встретимся. Будем продолжать букву «Л».